Здравствуйте, дорогие друзья. Начинается программа «Гонопольская правда». Я Матвей Гонопольский. Вас приветствую. К сожалению, великому, я вчера не смог быть в эфире, но мой коллега, уважаемый, нашел возможность вас предупредить. И...
Ну, мы же...
Итак, это программа «Гонопольская правда». Политика, дорогие друзья, это очень серьезная вещь. Здесь хихоньки-хахоньки не могут.
Люди не понимают, что происходит.
Люди понимают, что кто-то ворвался в эфир нагло, без спросу и хулиганит. Значит, мы осудим этого человека, несмотря на то, что это родная дочь Кати.
Ну это... хорошо, ну а может вот так, вот такой. Сейчас. Так, подожди,
она выносит мне мозг по поводу собаки. Катя, привет, тебе хорошего настроения, все видим и слышим. Боже, наконец я увидел свою дочь, она прекрасна, она хороший очень человек. Она, кстати, хочу вам сказать, сделала сегодня картошку, сварила.
Еще и не просто сварила.
Да, пюре.
Пюре.
Пюре, да, сделала пюре, все безумно вкусно. То есть будущий...
А, да, Святка не говорила, Катя собаку, я же хэштег
начала. Да, Катя собаку, да. Будущий миллиардер с яхтой будет доволен, как она готовит. Я уверен в этом.
Катя ще повинна позвонити в прямой эфир. Так, так, это потом будет.
И тоді день вдався, да. Ну, хорошо. Вот я вижу, вы собрались. Катюш.
Все, сейчас.
Вынесла мозг, сорвала передачу. А яичницу умеет? Нет, послушайте, она хорошо готовит. И самое главное, у нее... нормальный вкус.
Понимаете,
это...
я и хлопья умею. Я даже так умею.
Нет, нет, тут я должен сказать спасибо моей жене, грузинке, потому что у грузин идеальный вкус.
Не говори ничего по поводу грузинской еды сейчас, потому что если я приготовлю хинкали, он так плохо будет. Мне пока хинкали не... Мы смотрели группу. Мы интересовались, может, кто-то, кто ну, живет
в общем,
у нас,
короче,
соседи знают из наших соседей, где можно сейчас достать хинкали, только хинкали, ну, в таком большом количестве. И кто-то написал пост, тоже это спрашивая. Мы нашли пост, о, кто-то тоже интересуется, где найти хинкали. И кто-то отвечает, ну, то есть грузин. Я знаю, как делать хинкали, я их делаю, но я только делаю для моих друзей. И делаю по субботам и воскресеньям.
Катя, это нормальный ответ. Вот, пишет Алена Витфо главную фразу. Катя, береги папу. Она меня не бережет. Она мотает мне нервы, как говорила моя мама.
Помнишь, ты мне раньше сегодня отдал свою карточку?
Фотографическую?
Что значит фотографическую?
Ну, фотокарточку.
Нет, нет, это юань, китайский юань карточку.
Ты имеешь в виду банковскую?
Ну, слушай, раз уж уже
я
пишут,
не помню,
раз
у меня...
уж пишут,
нет,
уже, что ЦРУ
у
тебе
меня...
платит, почему бы и не китайский?
У меня Альцгеймер, я ничего не... Я не помню, чтобы я тебе давал. Если
а,
ты
вот
взяла...
тогда ты не будешь помнить.
Совершенно, совершенно верно. Вот пишет Александр Гонопольский. Мой коммент прочитай. А Саша, это сын мой, который спасибо
смотрит. Только меня не игнорь там. Саша написал.
Нет, нет, мой коммент, ну вот мой, он пишет, мой коммент прочитай, а коммента нет.
Коммента?
А, здесь! Пап, только не меня не игнорь,
нет,
Саша.
Нет, ну там он может раньше что-то написал.
Не игнорь. А сейчас посмотри,
на самом деле,
где.
Это все сложно читать, потому что
да,
все эти буквы
Саша,
очень маленькие.
Я могу только сказать, что я тебя очень люблю. Я Катю очень люблю, я тебя очень люблю. Я сына Мишку очень люблю, я вас всех люблю. Завтра волшебный день, завтра Рождество, а мы с вами обычно празднуем все праздники.
Подожди, завтра, подожди, 24-го или 25-го?
Нет, 25-го, ну, я имею в виду, да. Меня спрашивают, а сколько у вас детей? Все вы мои дети, я вас всех очень люблю, я серьезно говорю.
Не, ну, подожди, это значит, для меня что высокая... меньше бюджет на меня.
Да, для меня высокая честь, что вы приходите ко мне, и обычно 3000 человек собираются на меня. 3000 человек, ребята, это большой концертный зал. Вы думаете, что я вот так вот, значит, вот это вот, ну ладно, придут, не придут и так далее. Я представляю, сколько человек получило инфаркт вчера и инсульт, когда увидели, что нет моей программы. Я себе представляю, как рвали на себе волосы, как женщины. Про женщин я не говорю. Все, Катюш, давай я начну.
Сейчас, все, я забыл, у меня вылетело.
Вот именно, да. Закрой плотно, ладно?
Угу.
Ну что, давайте начнем. Значит, смотрите, дорогие друзья, итоги недели. Ну, итоги недели самые разные были. Конечно, главное событие – это был визит господина Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Я думаю, вы это все видели и непосредственно, и в частях, и так далее. Это, конечно, было важное событие. Я не буду на нем сильно останавливаться, потому что, ну, так сказать, прошло уже это событие. Но что удалось Зеленскому и, соответственно, как фронтмену Украины? Ему удались три очень важные вещи, которые никак не вычеркнуть. Первое – это то, что об Украине постепенно начинают забывать. И вы понимаете, начинают забывать не потому, что, так сказать, ну, хотят забыть, да, а просто потому, что в Украине сейчас идет так называемая позиционная борьба. То есть реально, ну, вот что-то вот такое, что происходило, не происходит. Понимаете, нет какого-то прорыва, никто никуда не наступает. Ну, только вот Рогозину в задницу попали, но мы еще об этом поговорим. Ну, Рогозин – это не самое большое событие для иностранной прессы. Поэтому, конечно... Одно из важных моментов, которые просчитали офис президента Украины, это то, что надо было медийно мощно напомнить. И, конечно, здесь огромная благодарность, огромная, просто преогромная благодарность Байдену, который сыграл в эту игру. Ну, Байдену это тоже выгодно, потому что после ухода из Афганистана он воюет в Украине своим оружием, но не своими людьми. А вот этот вот шлейф, борца за демократию, борца за свободу, борца за институты социальные, борца с тиранией, с диктатурой. Это очень важная часть американского президентства. Это миссия, как говорит Портников. Он часто употребляет это слово, и это очень правильно. Поэтому вот здесь все отработано на 100%. Вот это отработано все на 100%. И это выступление, и встреча, и то, что президент... Я ж, знаете, мы просто не знаем некоторые нюансы. Как высказывается уважение? Уважение высказывается, во-первых, тем, что президент Байден выходит к машине встречать президента Зеленского. Не всех президентов встречают. Это, так сказать, показывает особые отношения. Это все дипломатический язык, который... мы не очень знаем, а там все эти детали и нюансы, значит, они очень важны. Дальше все было как по писанному. Выступление в Конгрессе. Аплодировали дважды, и первый раз аплодировали более 4 минут. Это много 4 минуты, послушайте. Это большой видеоклип, который идет 4 минуты. Речь произнес Зеленский по-английски. Да, его английский далек от совершенства, как заметил господин Соловьев, который и зашелся пеной по поводу визита Зеленского. Но дело в том, что это не важно. Он прорепетировал, он сумел, и он произнес на языке хозяев. И думаю, хозяева его поняли, потому что буквально каждые 20 секунд то, что он говорил, прерывалось аплодисментами. Был очень важный ритуал. Это то, что он передал из бучи знамя, на котором расписались бойцы. Очень важный был ритуал, что ему передали флаг Соединенных Штатов Америки, который висел во время его приема. в Белом доме, по-моему, или возле Конгресса, я не знаю, не имеет значения. Еще очень важно и трогательно то, что украинский солдат отдал свою награду ему. Понимаете, и Зеленский, когда его спросили, помните, на пресс-конференции, что он может сказать о Байдене, и он сказал, что это невероятно личное участие, личная заинтересованность американского президента в делах Украины. Много было сказано хороших слов. Вторая важная вещь, о которой мы не должны забыть, это, безусловно, история под названием Patriot. Понимаете, дело... Patriot очень странная вещь. Patriot это не просто нажал на кнопку, там чуть ли не 50 человек управляют этими ракетами, потому что это такое величайшее достижение американской военной техники. Но, во-первых, давайте скажем прямо. Patriot это, так сказать, с Patriot'ом не выиграешь войну. Для чего нужен Patriot? Patriot нужен для нападения, там, предположим, стратегических ракет, вот таких вот ракет большой дальности, вот таких вот суперопасных ракет. Тогда взлетает Patriot. Да, он поражает эту цель, но есть и нюансы. Во-первых, каждый выстрел Патриота, вот каждый снаряд, стоит более миллиона долларов. Поэтому справедливо, ну вот давайте зададим вопрос. Вот идет воздушная цель под названием «Шахет» из говна и палок. Значит, конечно, он его может сбить, но какова будет цена, понимаете? Поэтому вот это одна батарея, но чтобы вы поняли, одна батарея – это, если я не ошибаюсь, 4 орудия наполнены этими ракетами Patriot. Это очень важная вещь, собственно, не с точки зрения наличия этих ракет. Тут дело совсем в другом. Помните принцип? Я смотрю на это перпендикулярно. Байден сделал, дав Patriot, сделал гораздо большую вещь, чем, собственно, Patriot. Еще раз напоминаю, Patriot – это одно из таких технических такое техническое совершенное оружие. Многие виды вооружения Америка не давала, Европа не давала. Ну вот, например, Хаймерсы. Известно, что американцы с большим трудом дали пару Хаймерсов первых, потому что они боялись, что русские захватят Хаймерсы. В них определенная технология. Эту технологию русские знать не должны. Возможно, они знают эту технологию, ну, там шпионы и так далее, но у них хаймерсов нет. Увидев, что ни один хаймерс не пострадал и не был захвачен, хотя мы знаем, что Россия объявила, что все 5 миллионов хаймерсов уничтожены, а еще 3 миллиона они забрали в плен. Они стали давать хаймерсы, понимая, что украинцы могут сохранить эти секреты, что они понимают, что выстрелив, нужно быстро уехать. Вы просто, чтобы вы знали, эти хаймерсы охраняются так, что там может быть Вторая мировая война. Это все очень серьезно. Это оружие победы, одно из оружий победы. И вот тогда было принято решение, после того, как прошло больше полугода войны, дать Patriot. Поэтому Patriot, даже если он ни разу не выстрелит, потому что очень дорого, он делает две важнейшие вещи. Первое. Америка показывает, что она полностью доверяет Украине и дает ей свое самое совершенное секретное оружие, дает спокойно, зная, что украинцы костьми лягут, но Patriot захвачен не будет. Еще раз, там будет Вторая мировая война, там будет Сталинградская битва. В конце концов, какая-то российская ракета может попасть в один из пусковых этих самых, но захвачена не будет. Обратная сторона этой медали заключается в том, что Америка как бы дает сигнал. Смотрите, какое оружие я даю. Наше самое дорогое в прямом и переносном смысле оружие. А вы... И вот это вот важный сигнал, что мы можем дать что угодно, но и вы давайте что угодно. И не бойтесь, если мы не боимся дать оружие, которое стоит миллионы и миллионы и миллионы и миллионы. Там вся эта установка, вот все это с экранами, 50 человек обслуживания, локаторы, машины сопровождения, это стоит более миллиарда. Вот этот вот комплект, который они дают. Даже не новый. И последнее. Вы же знаете, что делают русские. Русские поняли, что, ну, так сказать, в общем, короче, они поняли, что надо отводить свою авиацию подальше. Единственное, где они не боятся, это они не боятся держать свою авиацию в Беларуси, потому что Украина очень сдержана в отношении Беларуси, ровно в том смысле, как сдержана, например, Беларусь, как ни крути, при всех сумасшествиях Лукашенко, Беларусь не вступает в войну. Это статус-кво. Вот когда вступит, тогда появятся законные цели для Украины, уничтожение противника, и тогда будут очень большие проблемы у Беларуси, у русских войск там, на аэродромах и так далее. Сейчас, как ни парадоксально, самые безопасные аэродромы, с которых бомбят украинскую... Что случилось?
99 из 100 по экзамене по американской конституции.
Ну, видите, чуть не выломала дверь. Дети, куда вас подеть? Значит, видите, сбила она меня. Да. Теперь, в общем, короче говоря, вы все поняли насчет этой, насчет этого оружия, и вы поняли, что оно как бы многозначно, понимаете? Оно многозначно. Поэтому в Беларуси российским самолетам безопасно, потому что эта территория как бы нейтральная. А вот российские аэродромы, вы знаете, что они убирают их за 200-250 километров туда подальше. Ну, теперь давайте перейдем к другим новостям. В общем, короче говоря, это была хорошая поездка. Это очень важная поездка. После этого на обратном пути он встретился с... Зеленский встретился с президентом Польши Дудой. И это было тоже хорошо. Это два друга и так далее. В общем, Польша... Я вам много раз говорил, что Польша заложилась на Украину просто совершенно невероятно. Тут кто-то пишет, ставьте лайкосики. Действительно, дорогие друзья, ставьте лайкосики. Теперь давайте к другим новостям. Они самые разные, но они очень важные. Значит, я не знаю, знаете ли вы такую женщину, которую зовут Светлана Ганушкина. Это абсолютно историческая персона. Она... У нее организация, которая была 100 лет, которая называется «Гражданское содействие». Так вот, Данила Гальперович, замечательный журналист, мой друг, который работает на «Голосе Америки», пишет: «Кавалеру ордена Почетного легиона, лауреату премии имени Сахарова, который дал Норвежский Хельсинский комитет, и даже премии российского казачества Светлане Алексеевне Ганушкиной не хватало только одной награды – персонального знака «Иноагент». Ее организацию «Гражданское содействие» уже давно этим званием наградили. Теперь все как у людей. Бесстыдные волохи, вульгарные нефтепитающиеся. Да вы всей своей шоблой одного шевеления мизинца Ганушкиной не стоите. Я не буду это комментировать. Понимаете, есть такое украинское выражение – ну, две такие поговорки очень смешные. Ну, первая поговорка – «горить сарай, гори и хата». То есть «горит сарай, гори и хата». Или там есть такое еще смешное – «за компанию и батьков были». То есть «за компанию и отца убили». Вот, то есть, если тут, то и там. Поэтому та преисподня, в которую катится Россия, понимаете, в отсутствии законности, в отсутствии правил игры, она проявляется во всем. Вот я вам читаю. Сообщает сайт 76.ru Ярославль. Ярославские, то есть это официальное сообщение. Еще раз, официальное, вот оно у меня на телефоне. Ярославские кинотеатры нелегально покажут вторую часть «Аватара». Когда ждать премьеру? Киносети договорились между собой о единой дате выхода картины на большие экраны. И вот тут же написано, знаете, как всегда СМИ пишут, значит, когда ждать премьеру? И вот внизу в этой статье рассказывается, когда ждать премьеру. Понимаете? То есть спокойно уворованный фильм спокойно будет показан. И все, и никаких проблем. Спасаем наши кинотеатры от санкций. Понимаете? Ну, то есть... Дмитрий Рогозин пишет Мэш. Дмитрий Рогозин в тяжелом состоянии. Его не могут отправить из военного госпиталя в Москву из-за непогоды. Понимаете, в чем дело? Вы знаете, я не злобный человек. Но он хотел войны, он ее и получил. Он же пошел на фронт, он же не просто так ходил. Понимаете, о чем я? То есть мне Рогозина, который погубил российскую космонавтику. Помните, он говорил, что мы освоим сначала Луну, потом Марс. Короче говоря, потом его просто вышвырнули, и он пошел на фронт, как-то сохранить себя. Но фронт же – это не только быть на пятой полосе вместо первой, не видеть соперника и так далее, а это решить, что почему-то он неприкасаемый, пригласить жену свою и в ресторане праздновать свой день рождения, собрав там 50 гостей. Вот оно и прилетело. Два человека погибли, а он тяжело ранен. Ты хотел войны, ты его и получил. Помните вот этот губернатор, который сказал, мальчик Вова хочет ракеты, ты ракеты получишь. Он столько писал про то, что мы победим, победим. Ну, как и любой военнослужащий, он сейчас ранен. Я не желаю ему смерти. Я желаю ему, если смерти, то мгновенно, если раны небольшой, как в песне. Но у него большие проблемы. У него осколок застрял в позвоночнике, и что будет дальше, неизвестно. И, как видите, из-за погоды, так сказать, его не могут отправить в Москву. Ну, не знаю, может, уже отправили. Ну, теперь за что вас могут посадить? Интерфакс сообщает, Совет Федерации одобрил закон, признающий Георгиевскую ленту символом воинской славы России, что повлечет ответственность в случае ее публичного осквернения. Как говорится в заключении Комитета Совета Федерации по обороне, на данную инициативу закон устанавливает статус и описание Георгиевской ленты и определяет, что Георгиевская лента является символом воинской славы России. Поэтому будьте аккуратны. Из неудач этой недели. Я, вот вы знаете, хвалил Татарстан, потому что у Татарстана была невероятная тяжба с центральным правительством, с Путиным, с администрацией президента по поводу того, что есть президент Татарстана. И сколько не требовали, например, назначить, ну, изменить название, потому что президент должен быть один. Имя этого президента Путин. И все время вот они давили, а у них есть парламент. И этот парламент все время не голосовал за это. И вот все-таки додавили. Парламент Татарстана принял в первом чтении законопроект о переименовании должности главы республики. Вместо президента Раис, что можно перевести как начальник или председатель. Татарстан остается единственным субъектом Российской Федерации, где есть свой президент. Додавили. Ну, у нас есть здесь живут, у нас здесь смотрят люди из Америки и так далее, но, к сожалению, американцы, которые смотрят меня, они не очень знают о жизни в Америке, поэтому мне приходится им рассказывать, как живут в Америке. доктор и телеведущий Александр Мясников. Я его никогда не видел, не знаю, кто он. Цитата. «Большинство американцев после 50 лет практически не имеют ни одного зуба и доживают свой век без зубов. А протезировать они не могут, дешевле самолет купить, и поэтому питаются преимущественно лапшой да растворимым пюре, а от этого цинга. Очень многие пожилые американцы практически умирают от цинги, как матросы на старинных кораблях или заключенные в лагерях. Как говорится, fast food is never good». Вот такой доктор Мясников. Почему не дают дальнобойные ракеты? Администрация президента США Джо Байдена опасается, что если Украина окажется в достаточно тяжелом положении, то Киев использует ракеты большой дальности «Атакамс» по целям в России, а это побудит российского президента Владимира Путина к расширению боевых действий. Ну, пожалуйста, Ну, хорошо, давайте эту войну тянуть бесконечно. Ну вот, давайте так. Ну, какая проблема? Не забудьте ставить лайки. Это гениально. Новое постановление. Вот я вам говорю, горит сарай, гори и хата. Правительство Российской Федерации. Постановление 22 декабря. Предоставление президенту Российской Федерации предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности и коррупции. В соответствии со статьей 36 Федерального закона о международных договорах Российской Федерации, правительство Российской Федерации постановляет одобрить и предоставить президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу, Федерального собрания предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной от имени Российской Федерации в Страсбурге 27 января 1999 года. Я думаю, что даже если вы не знаете нюансов, то вам все понятно, о чем идет разговор. Значит, если кто-то чего-то будет обвинять в России коррупция, то мы вышли из этого договора. Пишет Шипелин. Не присоединяюсь к потоку шуток про жопу Рогозина. Он ранен в том числе в ягодицу, которую он за Донбасс надорвал. Но интересует тут другое. А ведь правда. Как это солдатикам, умирающим в холоде и грязи, воспринимать, что начальники-патриоты типа Рогозина шлем надевают только, чтобы попозировать с автоматом, типа с фоткой, типа я воюю? А всерьез на Донбассе эта воинственная ряха приезжает не в окоп у Славянска, а чтобы закатить банкет в ресторане на день рождения. А потом еще врет, что это деловая встреча такая была. Это правда, он так говорил. Ну да, в день рождения деловая встреча с накрытыми столами на 50 физиономий. И сама эта гулянка боссов, жирующих на войне, чисто строчка из Гребенщикова. «Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть». Вот. Оттуда бы доблестным военкором из этого ресторана надо было вести прямой эфир. Правда? Пишет Борислав Береза, которого вы хорошо знаете. Путин хотел стать серьезным геополитическим игроком, равным США и Китаю. Вторжением в Украину он не только проявил все слабости России, но и похоронил мифы о силе России. После этого России не стоит даже мечтать о геополитике. Ее максимальный потенциал – это быть субъектом региональной политики, и то, если получится. Потому что после демонстрации своей никчемности и слабости Кремль наблюдает, как из его орбиты уходят старые партнеры и союзники. Процитирую один из профильных российских пабликов. Как оказалось на практике, только Кремлю не нужен. Как оказалось на практике, только Кремлю не нужен мир, в котором нет России. Остальные страны не только справляются обособленно, но и создают новые союзы, исключающие Российскую Федерацию. Время, когда бывшая СССР зависела от действий Кремля, прошло. Теперь российскому правительству нужно учиться склонять голову. Это правда. Вот знаете, справедливо, помните, мы с вами... с вами говорили о такой истории, ну, помните, я не помню, кто сказал эту фразу, как всегда кто-то, либо Черчилль, либо кто-то, что в политике не бывает друзей, а бывают только интересы. Вот все правильно. Вот мы с вами видим, сейчас мы видим подтверждение этой фразы. Ты ослаб, Акела промахнулся, все. Мы делаем другие союзы. Кроме того, ты токсичный. Россия, ты токсичный. Пишет Юрий Сипко. И, кстати, я у многих это читал. Это что-то такое есть, то, что я вам сейчас прочитаю. Вы не понимаете главного в русском характере, а это главное как раз и двинуло их на смерть. У них самое ценное в жизни – смерть. Посмотрите, как ласково обходятся с покойниками. Сколько цветов, сколько славы, сколько похвалы. Все оставшиеся в живых мечтают о такой славе и гордятся своими погибшими родственниками. Они отправляют следующих, если сами уже не могут идти на смерть. Ведь за убитого дают 5 миллионов. Никогда за всю жизнь они не видели таких денег. Так что смерть – это радость и успех. Тем более, что жизнь пуста и погана. Справедливо. Это справедливо. Может быть, понимаете, можно сказать, вот любой россиянин, он может сказать, ну, у меня нет этого чувства. Но это как бы статистическое наблюдение. Ну, вот Путин же ведет войну без цели. И идут все новые, новые, новые. То заключенные, то инженеры, то айтишники, кто не убежал. Они же идут. Идут и идут и идут. А потом процедура похорон. Кошмар. Вот этой цифры вы не знали, а ее опубликовала Deutsche Welle. Как минимум 19 443 человека задержаны в Российской Федерации за антивоенные протесты. Это рекорд по числу политических задержанных за 10 лет. Россиян преследуют за порчу Z-символики, нападение на военкоматы и даже разговоры со знакомыми. 19 443 человека. Ну, и не только ж приятное мне читать. Вы знаете замечательного аналитика Владислава Иноземцева. Он всегда иногда такой парадоксальный, иногда он в струе как бы общего понимания, иногда парадоксальный. Вчера, на мой взгляд, вполне оформились перспективы 23-го года. По крайней мере, в российско-украинской войне. От нее практически целиком и полностью зависит сейчас происходящее в стране. Прозвучавшие одномоментно выступления Зеленского в Конгрессе США и Путина на коллегии российского Минобороны показали, что ни одна сторона категорически не готова к каким-то уступкам и, более того, считает себя способной продолжать войну чуть ли не бесконечно. Поэтому, мне кажется, именно таковы тренды, которые определяют 23-й год. Ужесточение режима в России, новая волна мобилизации, экономическая авторкия и демодернизация всех сторон жизни. Усиление поддержки Западом Украины, совершенствование украинской армии, стабилизация, пусть на нынешнем уровне, украинской экономики. В общем, позиционная и не имеющая перспектив прекратиться война, если приводить исторические аналоги, то самым правильным представляется Европа второй половины 15-го года. Война как фон существования на долгий срок. Обыденная и тем более ужасная. Простите, если разочаровал. Да нет, Владислав Иноземцев очень умный и тонкий аналитик. Просто, ну, так сказать, 15-й год... Тоже был 15-й, потом 16-й, а потом 17-й. Посмотрим, что на это скажут вооруженные силы Украины. Но вот парадокс, пишут ведомости. Международные резервы России за неделю увеличились на 5,2 миллиарда долларов и составили 581,7 миллиарда под воздействием положительной переоценки, говорится в сообщении на сайте Банка России. Положительная переоценка. Если вы поняли, что это. Расплата будет. Украина объявила в международный розыск гражданку Российской Федерации Быковскую. Вам это имя ничего не скажет, но сейчас вы вспомните. По обвинению в призыве насиловать украинских женщин. Это прозвучало в перехваченном телефонном разговоре между россиянкой и ее мужем-десантником, который был отправлен на войну. Пара живет под Орлом. Ну, если помните, она там говорила, да, ну там, давай, давай, только мне не говори, чтобы я не знала. Ну, сейчас момент катарсиса, оргазма, это чтение Сергея Миронова. Понимаете, Миронов почему-то подумал, что ему нужен слоган. Слоган этот «России быть». Сергей Миронов. Путин на коллегии Минобороны впервые произнес слова «стратегические противники». Раньше были партнеры, акценты расставлены, вектор движения понятен. Западный мир никогда не был нам ни партнером, ни союзником. Они во все времена хотели нас раздербанить. Не выйдет. России быть. Да дебил ты, Стоиросовы. Ты забыл, как в 90-е годы Америка спасала куриными окорочками? Вот сволочь, а. Третьего февраля Владимира Зеленского пригласили на саммит ЕС-Украина. Просто сообщение. Евгений Пригожин заявил, что противников войны с Украиной нельзя было отпускать из Российской Федерации, следовало отправить на фронт. Их обязаны были собрать, сформировать штрафной батальон и передать мне. Не сомневайтесь, что все они погибли бы героями. Кое-что еще засейвил интересного. Да, Майя пишет, слоган такой же мудрый, как и сам Миронов. Послушайте меня, он отвратительный. Он отвратительный. Это просто какое-то, знаете, тошноту вызывает его. Они никогда не были. Понимаете, это же не молодой какой-то, понимаете, там 19-летний Саша. Это же человек, руководитель. Вот что заставляет людей превращаться в слизняков? Я не понимаю. Я, честно, не могу. Ну, не знаю. Это просто для меня это вообще как-то непонятно. Финанс пишет. Один из крупнейших банков Грузии массово закрывает счета россиянам. С начала войны в Грузию вывели почти 2 миллиарда долларов. Я хочу сказать, что это очень странная статья, потому что банки грузинские вдруг начали присылать сообщения, я прочитал эту статью, сообщения клиентам в Грузии, что мы закрываем ваш счет, поэтому, пожалуйста, заберите ваши депозиты. Не объясняется, почему. Ох. Алексей Навальный. Я, конечно, понимаю, что вы не можете забыть бутерброд, Крым не бутерброд. Вот у меня вопрос к вот тем людям, которые не могут забыть, что Крым это не бутерброд. Вам это не надоело? Он сказал, что Крым это не бутерброд. Больше его он для меня не существует. Надо смотреть, что он говорит после этого. Представьте себе, что это ваш ребенок, который говорит, папа, ты дурак. Ну, вы же его как-то простите. Хотя мне абсолютно все равно. Я просто вам читаю новости. Что Навальный думает о войне? Это интересно. Пишет Навальный, который Крым, как вы любите все время вспоминать, не бутерброд. Изумляет, с каким злорадством и смакованием наши пропагандисты, в моем случае радиоточка в камере, рассказывают о разрушении энергосистемы Украины. Прямо захлебываясь от радости, дали новость о том, сколько городов осталось без света, сколько людей без тепла. Киевское метро снова стоит, а подробности в люди, вроде «люди разогревают еду на свечках» приводят их в заметный даже по голосу экстаз. Нет, я, конечно, не жду от этих упырей элементарного сочувствия к мирным невинным людям, оказавшихся в ужасной ситуации. Скорее, недоумеваю, почему они не могут взглянуть немного дальше собственного носа и принять в расчет простые вещи. Во-первых, эти удары по гражданской инфраструктуре демонстрируют совсем не мощь и удаль российского оружия, а наоборот беспомощность российской армии. Потеряв несколько крупных поражений от войск, которые она якобы уничтожила еще год назад, она просто мстит гражданскому населению. Население, безусловно, страдает, но военного смысла в этих ударах никакого нет. И это явно так воспринимается гражданами России. Посмотрите слайд. Опрос показывает, что только 14% россиян все еще согласны с тем, что специальная военная операция развивается успешно. И доля таких ответов падает с каждым месяцем. Второе же и самое главное заключается в том, что мы долбим по украинской энергосистеме ракетами, придуманными, а часто сделанными еще в СССР, а также иранскими дронами. Этими летающими мопедами, которые, тем не менее, оказались более высокотехнологичными, чем все, чем обладает российская армия спустя 23-го года под руководством верховного главнокомандующего Путина. И совершенно очевидно, что Украина, будучи государством научно и промышленно развитым и бывшая ключевой частью советского ВПК, точно сможет создать что-то не хуже иранского летающего мопеда, а скорее даже лучше. В том, как работает наше ПВО, мы убедились на практике никак. Если Украина смогла нанести удары по аэродрому стратегической авиации внутри страны, если мы сами маниакально навязываем им этот тип войны с ударами по энергосетям, то вскоре убедимся, что, как говорится, в эту игру можно играть вдвоем. И тогда украинцы вырубят свет и тепло сначала в Курске и Белгороде, потом в Воронеже, потом и в Москве. Кому мы будем жаловаться на то, что еду детям нужно разогревать на пламени свечи? Понятно, что скажут пропагандисты. В ответ на наши мирные пакетные удары гуманитарного характера они применяют террористические и русофобские ракетные удары. Но звучать это будет совсем неубедительно. Это написал Навальный, который написал про Крым, который не бутерброд. И еще здесь посмотрю. Давайте я еще посмотрю здесь, потому что у нас ведь с вами... Простите меня за эту паузу. Бариста в кафе говорит: «Осторожно, крышечка не очень крепко держится». Мы знаем, парень, мы знаем, сейчас у всех так. Я часто вам читаю Вадима Жука, петербургского поэта, замечательного. Он очень часто пишет про Украину. Он часто пишет про Украину. Сидит в Санкт-Петербурге. Он очень смелый человек, очень талантливый и смелый. Вот послушайте, пожалуйста, как пронзительно это написано. Вадим, ты гений. Когда я стихи Украине пишу, как в госпиталь я передачи ношу, а раненый, нетерпеливый, горяч, не нужно ему от меня передач. Ему бы покинуть палату свою, ему бы опять оказаться в бою. Зачем ему бедные строчки благого сочувствия дочки? Зачем я пишу про окоп и подвал, в которых я сам не страдал, не бывал? И Данте не плыл ни в раю, ни в аду, но тысячестраничную выдал байду. И Пушкин, в своей отражаясь Неве, послание писал декабристской братве. Простите меня, не корите меня, я тоже хочу вам победного дня. И многие вашей бедою больны из проклятой вами соседней страны. А если стишки не всегда бриллианты, так мы и не Пушкины, мы и не Данте. Несмотря на завтрашний полупраздничный день, я обязательно постараюсь встретиться с вами, потому что уверен, новостей будет много. Как мне помочь? Увеличить число моих подписчиков, рассказав о моей программе своим друзьям. Сделать перепост. Купить мне чашку кофе, внизу ссылка. Стать моим патроном, внизу ссылка. Ну и беречь себя, как я стараюсь. Беречь себя и своих детей. Ну, отцы для этого предназначены. До завтра.